Эжен Сю. Парижские тайны. Часть вторая. На часах бужевальской фермы пробило 9 часов утра, когда госпожа Жорж потихоньку вошла в комнату Марии. Девушка спала таким чутким сном, что сразу проснулась. Яркое зимнее солнце пробивалось сквозь ситцевые занавесы, подбитые розовой холстинкой, бросала розоватый отблеск на комнату пивуньи и придавала ее нежному бледному личику, недостававшую ему окраску.
«Ну что, дитя мое», —
сказала госпожа Жорж, присаживаясь на кровать к девушке и целуя ее в лоб.
«Как вы себя чувствуете?»
«Лучше, сударыня. Благодарю вас».
«А вас сегодня не разбудили рано утром?»
«Нет».
«Тем лучше. Этот несчастный слепой и его сын, которых приютили на ночь, вздумали уйти с фермы на рассвете. Я боялась, что вас разбудит шум отворяемых дверей».
«Бедные люди. Зачем же они ушли так рано?»
«Не знаю. Вчера, когда вы немножко успокоились, я спустилась в кухню, чтобы повидать их, но они были так утомлены, что ушли спать раньше. Дядя Шителен говорит, что должно быть у слепого голова не в порядке. Но всех наших людей тронула нежная заботливость о несчастном его сына. А знаете что, Мария? Вас вчера лихорадило, а потому вы сегодня не выйдете из комнаты».
«Извините меня, сударыня, но я должна сегодня в 17:00 быть у аббата. Он меня будет ждать».
«Это будет большая неосторожность. Я уверена, что вы провели ночь плохо. У вас такие утомленные глаза. Вы, верно, дурно спали?»
«Это правда. Мне опять снились страшные сны. Я видела во сне женщину, которая мучила меня в детстве. Я даже со страху проснулась. Конечно, это смешное малодушие, и мне очень стыдно».
«А меня это малодушие огорчает, потому что оно заставляет вас страдать, бедная малютка», —
заметила с нежным участием госпожа Жорж, видя, что глаза пивуньи полны слез. Последняя бросилась на шею своей приемной матери и спрятала лицо у нее на груди.
«Боже, что с вами? Вы меня пугаете».
«Простите, я не знаю от чего, но эти 2 дня я чувствую, что сердце у меня по временам хочет разорваться. Невольно навертываются слезы. У меня какие-то мрачные предчувствия. Мне кажется, со мной случится какое-нибудь несчастье».
«Марии, Марии! Я буду вас бронить, если вы будете себя мучить воображаемыми ужасами».
В эту минуту в комнату вошла Клодина, постучав предварительно в дверь.
«Что вам надо, Клодина?»
«Сударыня, из Арнувиля приехал Петр в кабриолете госпожи Дюбрейль. Он привез это письмо и говорит, что дело спешное».
Госпожа Жорж громко прочла следующее. «Дорогая мадам Жорж, вы окажете мне большую услугу и выведете из большого затруднения, если сейчас же приедете к нам на ферму. Петр вас привезет и отвезет обратно. Я просто потеряла голову. Господин Дюбрейль уехал продавать шерсть в Понтуар, и я прибегаю к вам и к Марии за помощью. Клара целует свою милую сестрицу и ждет ее с нетерпением. Постарайтесь приехать к 11:00, чтобы вместе позавтракать. Ваша искренняя приятельница Дюбрейль».
«В чем может быть тут дело?» —
обратилась госпожа Жорж к молодой девушке.
«К счастью, тон письма госпожи Дюбрейль показывает, что не случилось ничего дурного».
«Поеду я с вами?»
— спросила пивунья.
«Не очень-то это будет благоразумно, потому что сегодня холодно. Но, впрочем, — прибавила госпожа Жорж, — это вас развлечет. Если вы хорошенько закутаетесь, то эта маленькая прогулка может даже принести пользу».
«Ну вот что», — сказала задумчиво пивунья, — «ведь меня ждет к себе в 17:00 господин аббат».
«Это так, но я обещаю вам, что мы вернемся ранее 17:00».
«О, благодарю вас. Я так рада повидать мадемуазель Клару».
Опять с нежным упреком заметила госпожа Жорж.
«Опять мадмуазель Клара. Разве она говорит мадмуазель Мари, когда говорит о вас?»
«Нет, сударыня», —
отвечала пивунья, опуская глаза.
«Но я... я...»
«Вы... вы злой ребенок, только и думающий, как бы себя помучить. Вы уже забыли мои упреки? Ну, скорее одевайтесь да потеплее. Мы можем доехать в Арнувиль до 11. Затем, выходя из комнаты, госпожа Жорж приказала Кладине: «Пусть Петр минутку подождет, мы сейчас будем готовы».
Через полчаса после этого разговора госпожа Жорж и Мария усаживались в один из тех высоких кабриолетов, в каких обыкновенно ездят богатые фермеры в окрестностях Парижа. Запряженный в одну сильную и привычную лошадь, экипаж быстро покатился по дернистой дорожке, ведущей из Букиваля в Арнувиль. Обширное строение и большое количество угодий, обрабатываемых господином Дюбрейль на ферме в этой деревне, указывали на ценность великолепного поместья, принесенного в приданное герцогу де Люсней его супругой Цезариной де Нуармон. Щелканье бича кучера Петра предуведомило госпожу Дюбрейль о приезде ее гостей. Госпожа Жорж и Мария были радостно приветствуемы фермершей и ее дочерью при выходе из экипажа. Госпоже Дюбрейль было около 50 лет. Она обладала доброй и ласковой наружностью. Черты ее дочери, брюнеточки с голубыми глазами, дышали также добротой и чистосердечием. Когда Клара бросилась ей на шею, к своему великому удивлению пивунья заметила, что молодая девушка была одета так же, как и она, то есть крестьянкой, а не барышней.
«Что это, Клара, вы так же переоделись крестьянкой?» — спросила госпожа Жорж, целуя девушку.
«Да разве она может не подражать своей сестре?» — заметила госпожа Дюбрейль. «Покоя не имела, пока не сделала себе суконную кофту и бумазейную юбку, как у вашей Марии. Да дело не в фантазиях молодых девчоночек, моя бедная госпожа Жорж», — прибавила со вздохом госпожа Дюбрейль. «Пойдемте-ка со мной, я расскажу вам о своих заботах».